«Человек из телевизора».
Напомним, наши средства связи в программе «Человек из телевизора», как и, впрочем, в любых программах «Эхо Москвы», средства связи те же. Телефон 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. По поводу рейтингов сразу скажу, потому что утром сегодня слышала программу «Программное обеспечение» Арины Бородиной, где как раз она отвечала на вопрос, который нас с тобой интересовал, по поводу рейтингов сериала «Исаев» в течение прошедшей недели. С сожалением отмечаю я, что катастрофическое падение интереса, вплоть до того, что Арина в своей передаче говорит, что половина из тех, кто начинал смотреть, остались только вот на последней серии, которая была в четверг, да, по-моему?
Последняя
серия, вот на этой неделе. Да. То есть в половину уменьшилось количество людей,
начиная с первой серии. Хотя начальная динамика была очень приличная, и я даже посмотрела, что вот в этот вечер, когда состоялась премьера, там столбиками обозначают доли каналов, и Россия опередила в этот вечер первый канал, собственно говоря, главный конкурент.
Чем ты это объясняешь?
Ой, сложная вещь. Давай для начала скажем, вот такое ощущение мое, да, во всяком случае я скажу, что, все равно, конечно, по тому, как это сделано, это, безусловно, выше того, что мы видим обычная сериальная жвачка, где все делается на коленке, и буквально вот актеры, не заучив роль, входят на эту съемочную площадку и снимают там, не успевая не то что заучить роль или войти в образ, а просто вообще не успевая иной раз из собственного-то выйти. Здесь, конечно, и картинка замечательная, да, и там по цвету есть какие-то игры, и актеры хорошие, а при этом чего-то не происходит. И стало мне лично это понятно. Я вначале подумала, что, наверное, я, может быть, ошибаюсь. Может быть, три серии подряд смотреть очень сложно в первый же воскресный вечер. Но к третьей серии я поймала себя на том, что я перестаю, собственно, следить за происходящим, и уж тем более как-то сочувствовать и соучаствовать в этой истории. Потом я вспомнила, как мы смотрели «Ликвидацию». Наоборот, вот, когда были диски, я помню, та же, по-моему, Марина Бородина мне передала, пока я не досмотрела до 8 утра, я не могла оторваться, потому что мне было интересно, что будет дальше, и все эти развития характеров сюжетов. Думала я на эту тему долго, и да мы с тобой даже, в общем, частично обменивались. У меня такое ощущение, что сам Сергей Урсуляк, в отличие от «Ликвидации», где для него были очевидны его симпатии, герои, да, и антигерои, в данном случае не определился с этими симпатиями. То есть он сам не сочувствует каким-то своим героям, и мы тем более подавно. Все как-то ужасно перенагружено персонажами. При этом, поскольку сложный период, и большевики, чекисты, мы вроде уже привыкли, наоборот, им не сочувствовать, а здесь получается, что нужно им сочувствовать. А не получается, потому что мы знаем другую историю, что здесь чекисты пытаются спасти бриллианты для диктатуры пролетариата.
Мы знаем, куда эти бриллианты пошли.
Сколько национального достояния, шедевров, живописи и много чего другого было за копейки распродано и, в общем, не спасло в тот момент голодающую Россию, или, точнее так, эти копейки были настолько неадекватны тому, собственно, даже не цене, там, о цене речи, бесценности того, что потеряно, в общем, может быть, и не было смысла такие операции проводить. Вот в этом, мне кажется, какой-то главный изъян. Потому что когда сравнивают все время со Штирлицем, да, ну и это, конечно, еще сравнение со Штирлицем.
Это, мне кажется, здесь плохую службу сослужила компания.
Конечно.
Компания-заказчик, я имею в виду Второй канал.
Да, потому что все
они
ожидают...
просто его зарубили. Вот он сколько раз, прости, раз уж про это ты заговорил, потому что это очень важно. И Сергей сам всегда дистанцировался от этой истории, никогда не говорил о том, что он собирается снимать конкурентное кино.
Или продолжение,
да, или продолжение.
Например.
Да, ни в коем случае. Я здесь с ужасом прочитал, кстати, вчера, Ир, до чего дошло вот это вот эти распространение этих слухов, и эта назойливая эта реклама со Штирлицем, с Тихоновым, я имею в виду вообще аналогии с этим фильмом, что я прочитал в «Комсомольской правде», если это правда, конечно, они там брали интервью у Тихонова и у Лёзновой, которые возмущены тем, что что кто-то посягнул на святое и собирается снять нового Штирлица. И корреспондент, который с ними разговаривает, он не говорит им о том, что никто не собирается нового Штирлица снимать. Просто снимается экранизация двух других произведений того же автора. И ничего более, которое к Тихонову не имеет никакого отношения. И к 17 мгновениям весны. Но мне кажется, что это самая главная ошибка, самая главная. Она настраивает и аудиторию на это сравнение. И это неправильно.
Но это рекламная. Это неправильно. Вот это рекламная, да, эксплуатация, да, просто бренда, да, 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 знакового, да, фильма.
И получается, что якобы Русуляк тут примазался к чужой славе. Это неправда.
Но это неправда, ну, да. Но волей-неволей, поскольку это называется все-таки «Молодость Штирлица», и бесконечно это говорится о том, что это именно Штирлиц, а не просто
Исаев. А где это написано? В титрах ты это видела?
Это в рекламе.
Ну, в том-то все и дело, что в титрах голосом этого нету,
да,
в фильме.
В титрах этого нету. Но все равно, вот, да, в Штирлице, если сейчас отрешиться от того, что тот фильм действительно замечательно сделан, и на самом деле славу этому произведению составил фильм, а не первооснова, которая существовала, или Ознова, которая на этой базе сделала вот такой вот, ну, в общем, можно считать шедевр своего рода в этом жанре. Помимо того, что, конечно, сегодня, когда мы смотрим, мы видим уже там слабости и все. Но в то время давайте вспомним, что сериалов-то у нас было раз-два и обчелся. Тем более 12-серийный. До этого были 6-8.
Все-таки по этому пути.
Нет, нет, я же за другим хочу сказать. Нет, мы не будем сравнивать. Но просто там была чистая история. Там была история на фоне абсолютно бесспорной войны. Там был абсолютный герой, который действовал в, понятно, во имя чего, во имя каких идеалов, понятно, ради чего он рисковал. Здесь же мы встречаем сомневающегося, как мне кажется, человека, и пока, во всяком случае, там не до конца ясно, он останется с нашими, с вашими, он на чьей, собственно, стороне, почему, тут тоже не очень мотивировано, почему он примкнул
вполне,
к белой офицер.
Вполне мог бы и остаться в этом Ревеле.
Ну и в Ревеле, да, с Ревелем там какая-то отдельная история, потому что эстонцы все как чудовищные.
Ну, мне очень жалко, что не хочется, чтобы мы сравнивали с 17 мгновением весны.
Я не сравниваю.
Потому что сейчас люди то же самое будут делать. Это неправильно.
Нет, это неправильно. Я только лишь говорю о том, что этот успех еще и поэтому невозможно повторить. Потому что там есть бесспорная история. Бесспорный герой. И эта интрига, которая держит бесконечно. А здесь еще распадается вот на уровне драматургии. Вот этого сценарного, литературного, возможно, материала. Вот пока у меня такие ощущения, и я предполагала, что действительно мы, к сожалению, будем наблюдать падение интереса и рейтинга. Я уж не говорю о том, что буквально после завтрашнего дня в эфире начнется форменная уже гражданская война, потому что теперь уже
Колчак
Красному
вызываем Колчака
будет противостоять абсолютно белый Колчак. И по той же суде массированной рекламе, которая устраивает...
Великий фильм для великой страны, обрати
или
внимание.
Или главный фильм для великой страны.
Великий фильм.
Великий, да. Вот я люблю вообще наши каналы за то, что они, в общем, не стесняются превозносить собственные достижения.
А что тут скромность?
Да, действительно, скромность давно не украшает.
Кто посмеет усомниться вообще?
И поэтому я боюсь, что вот сколько у нас там, 16 серий у Исаева, значит, две ближайшие недели будет вот эта вот история, а там 10 фильмов. Всегда задаешь вопрос, почему нужно было при всем при том. Но я понимаю, что подставить подножку конкуренту — это золотое дело, просто родное. Лучше уж, да, не доставайся ты никому, зритель. Мы потеряем, но и вы не приобретете. Почему нельзя было еще подождать и запустить?
Ну, ты же знаешь, что это... Почему? Именно поэтому.
А я нет. Я еще понимаю еще по одной простой причине. Они хотят уложиться до праздников ноябрьских, вот этих вот примирений и согласия, потому что там уже наступает опять мертвый сезон, все будут
мертвый патриотический сезон.
Там, если не вспомнишь прошлый год, там даже и патриотические-то мотивы были.
Нет, там уже наснимали, уже есть что показать.
Есть, но их показывают как-то вот так, потому что понятно,
Александр Невский какой-нибудь, там 619-12.
Это отдельный.
Нет, я имею в виду новый Александр.
Но там же патриотического дерьма наснимали, знаешь, сколько?
Только ложкой ешь.
Грубо. Просто все равно это не срабатывает. И в данном случае это отработано. обработка такая каналами, ну, просто темы. И они ставят эти фильмы, в общем, как правило, в праздничные дни, либо утром, либо днем, а в основное время это просто программа праздничного дня, концерты, песни, пляски, ну, и там какое-то кино, которое будут смотреть всегда, типа «Москва слезам не верит». И еще вот эта вот задача была уложиться до этого «Мертвого сезона», потому что дальше, когда каналы вернутся с этого опять вот отрезка каникулярного, а дальше уже вот тут уж смотри, зима катит в глаза, и смотришь, там и Новый год.
Новый год. Вот давайте я все-таки тоже хочу сказать про Исаева. У меня все-таки нет такого однозначного ощущения, что это вот просто неудачное кино. Мне кажется, что Сергей Русуляк верен себе, то, что он совершенно отдельный человек и отдельный режиссер. И он снимает кино для телевидения так же, как он снимал бы большое кино для большого экрана.
Да, это безусловно.
Он совершенно свободен от вот этих вот от страха перед публикой. Он ее не боится. И я за это его очень уважаю. В его работах вот был фильм «Долгое прощание», который вообще никакого проката, по-моему, не собрал. И о нем мало вообще кто помнит.
По Трифонову.
Но это одно из великих произведений, как мне кажется, сегодня нового времени. И Сереже можно просто сказать огромное спасибо за то, что он так держится, за то, что он не идет на уступки, за то, что он себя внутренне не предает. И поэтому я бы этот сериал, знаешь как, поставила бы все-таки в разряд интеллектуального кино. То, что отваливается публика, может быть, для него это было закономерно, поскольку здесь, как ты правильно сказала, динамики маловато для массовой культуры. Здесь нету экшена практически очень мало.
И вообще для этого жанра, потому что все-таки это формулируется как детектив, политический детектив.
Но
или какой-то.
Мне этот фильм интересен, я буду его обязательно смотреть до самого конца, вот именно развитием характеров. Мне кажется, что вот в течение этого первой части, которая прошла на этой неделе, есть только заявка на характеры, которые в каждом актере, как ты видишь, невозможно этого не заметить. Есть потенциал, поскольку это очень большие артисты. Начиная от Юрия Соломина, который пока у нас появился только в одном эпизоде, да, Сергей Маковецкий, и, кстати, хочу особо отметить, Михаил Пореченков, мне кажется, что он здесь очень на месте, и в отличие от «Ликвидации», от той же, где у меня лично были много было к нему претензий, как к исполнителю роли двойного агента, то здесь, мне кажется, уж я так внутренне смеялась, думала, посмеялась, какой там граф Воронцов. Нет, мне кажется, что он очень здорово играет эту роль и еще сыграет ее.
Но это еще одно обстоятельство, извини, просто ты упомянула. Вот этот шлейф «Ликвидации», который еще не забыто. И ты еще вспоминаешь тех героев. И поэтому ждешь совершенно не того, чего
особенно, от них когда надо... они пары идут с Полиной Агуреевой.
Ну, вот все время думаешь, что сейчас граф Воронцов достанет нож и зарежет героиню Агуреевой, как это было в «Ликвидации». Или ощущение, что наоборот она ожила. И потом, естественно, многие эстетические приемы очень похожи на то, что было там.
Если говорить о сути, если говорить о смысле, который в этом фильме заложен, мне кажется, самое главное, то, о чем ты сказала, и с чем я согласна, и чем мне это притягивает, эта работа, вот этим сомнением. То, что в этом фильме нет однозначных персонажей. И то, что ты говоришь, что Сергей Русуляк не определился с отношением, может быть, это и есть главное. В этом есть некий залог порядочности, честности режиссера, который берется за такой страшный и странный период, который до сих пор вызывает такое количество споров.
Такая
сказать, гражданская война, которая идет в отдельно взятой голове.
Что и страна, и общество до сих пор до конца не определились.
Поэтому мне как раз нравится, что здесь нету однозначных героев и однозначных антигероев, что у каждого этот путь человек проходит каждый самостоятельно. Мне не хватает немножечко контекста, что называется. Может быть, это в связи с отсутствием бюджета, все-таки телевизионное кино. Мне не хватает здесь образа страны. Вот чего мне не хватает здесь. Если бы это был большой фильм, полный метр, наверное, нашлась бы возможность, может быть, и как-то хронику подключить побольше и вообще придумать какой-то образ времени. Вот его мне здесь не хватает. Он за счет, опять же, музыки, за счет каких-то примет, за счет крупных планов, за счет каких-то деталей, предметов, он возникает, но все равно мне его мало. Мне хотелось бы все-таки побольше. Тогда, может быть, бы и вот этот разговор о сомнениях, он был куда важнее, чем он сегодня так в проброс получается. В проброс. Это очень жалко.
Есть еще одна вещь.
Мне кажется, что этот фильм, он еще свою жизнь не закончил. Он еще ее живет.
Но он только начал еще, на самом деле.
Мы должны его обязательно досмотреть. И то, что это приглашение к разговору, это однозначно. Потому что, вот ты сказала про Колчака, там как раз вот все очень просто. Были, раньше мы любили красных, а теперь мы любим белых. И все, и гори все синим пламенем. Вот как раз в отличие от такого простого подхода, этот подход, он более сложный. И он, конечно, неблагодарный, потому что публика любит простое и понятное, чтобы здесь было, были наши и чужие. А здесь таких нету. Здесь нет наших и чужих.
Да, своих, в связи чужих. С этим нету. Это и затрудняет некоторым образом восприятие.
Ну, так
и а что касается, извини, просто вспомнил, да? Мы тоже с тобой об этом говорили, сейчас не коснулись. Хочу к этой теме. По поводу сравнений. Мне и тебе, и мне, как мы выяснили, в общем, кажется, здесь довольно навязчивый музыкальный ряд.
Музыки много, да.
Музыки очень много, и она носит такой чисто иллюстративный характер, и вот она-то более всего отсылает как раз к Штирлицу и к 17 мгновений.
Потому что композитор узнаваемый.
Композитор, во-первых, узнаваемый, во-вторых, видимо, это мотивы и мелодии, а в некоторых случаях просто угадываемые, которые вполне сопоставимы и, точнее, просто относят нас к Штирлицу. В некоторых случаях, кстати, к «Иронии судьбы», что уж совсем вроде бы не к месту.
Лёзнова не могла показать нам происхождение Штирлица. Это было невозможно в советское время. Но если он такой, как он выписан здесь, в этом фильме, и как он выписан у Семенова, тогда многое становится понятным. Если уж мы опять же возвращаемся к Тихонову, который сыграл эту роль. Ведь понятно, это же он же мог быть красным комиссаром в этих самых революционных галифе. Мы же никогда об этом не задумывались, откуда такой человек мог взяться, да? Откуда,
ну,
такой человек,
те, кто прочитал, да,
откуда такой человек мог взяться? Вот такой вот интеллектуал, воспитанный, владеющий многими языками, образованный человек. Откуда он взялся в советской стране?
Ну,
вот
говоря,
из детского дома, да, из приюта для беспризорников? Вряд ли. Тогда понятно, вот когда сегодня я смотрю на Страхова, и когда мне рассказывают происхождение этого человека, я понимаю, откуда он такой взялся. Другой вопрос, что все время возникает вот это вот ощущение, что, черт подери, так зачем они тебе нужны, эти люди? Что ты в них нашел, в этих людях? Где тут, чем тебе эта романтика революции заразила? Чем она тебя поманила? Какие тут иллюзии ты нашел для себя?
Ну, огромное количество людей, самого что ни на есть, и благородных происхождения, возвращались ведь, как известно,
это
из эмиграции.
В основном художники, потому которые люди порыва, только, эмоции.
Не только. И служили НКВД, как мы знаем, многие из эмигрантов, не потому, что они хотели каких-то для себя благ по возвращении, не потому, что они были вот какими-то такими двурушниками, да. Это было их внутренний выбор, это было ощущение долга перед Родиной, ведь они же ставили это, они думали на эту тему, ставили на несколько там чаш весов и пытались как раз определиться, чем они могут быть полезными своей Родине. Другой вопрос, что когда они возвращались, мы знаем, где они немедленно оказывались, тот же Сергей Фрон, например, да, очень типичный пример, благородный человек, белый офицер в прошлом.
Сергей Фрон был завербован, НКВД, о чем ты говоришь?
Хорошо, но тем не менее, для того,
какое
чтобы...
там служение? Не отечеству.
Да, а ты думаешь,
я в это не верю.
А это абсолютно
убеждена. Это совсем другая история.
Что это были все равно. Мотивы были эти. Точно так же, как у Штирлица.
Мотивы?
Были мотивы эти. Служить своей родине. А поскольку других вариантов службы для этих людей, к сожалению, не было, просто время такое, то выбирали вот такого рода
Давайте
варианты служения.
Давайте скажем теперь друг другу, мы с тобой, дорогая Ирина, что все-таки вот даже сегодняшний наш разговор и сегодняшняя наша дискуссия, она как раз подтверждает то, что этот фильм неоднозначный. Это нельзя сказать, что он плохой или хороший. Это фильм, который будоражит все-таки хоть что-то в голове. А не просто так следить, кого постреляли. Вот, кстати, мне не хватило Ксении Рапопорт. Ее убили так быстро. Только я хотела уже немножечко подробнее познакомиться с этой героиней, а ее уже и нет. Очень жалко.
Честно и откровенно тебе скажу, разговор об этом вот сейчас меня взбудоражил куда больше.
Нет,
нежели просмотр.
Это все равно повод для разговора.
Ну хорошо,
серьезно.
Да, потому что, опять же, у нас сегодня не очень много вообще произведений наши телевизионные дают каких-то поводов
для размышлений.
Пищу для размышлений и поводов для разговоров. Но самое главное условие все равно, когда ты смотришь, тем более сериал, не просто кино, потому что кино, мы знаем, бывает разным, бывает артхаусным, бывает его очень тяжело смотреть, но оно тоже рождает много пищи для, дает пищи для размышлений. А здесь все-таки все равно необходимые условия ты должен все-таки это смотреть с увлечением. И вопросы должны рождаться уже после того, как ты оторвался от экрана и уже начал там
чесать голову. Это разные жанры. Перестань. Нет, значит, с увлечением. Нет. Ну как это? Ну,
потому
есть
это
артхаусное
детектив.
Кино. Кто потому сказал?
Что? Я написано? Сказал тебе, там написано. И это преподносится как детектив.
Это вот тебе преподносят по каналу «Россия».
Но
как
если нет, если это многосерийный фильм, детектив, тогда это что?
Это драма. Для меня это все-таки драматическое произведение.
Ну хорошо,
прежде
давай
всего.
Мы перепрофилируем
в отличие от «Ликвидации», который абсолютно приключенческий фильм, это все-таки драматическое кино. Это драма по жанру. А какой здесь может быть другой
и
жанр?
И плюс еще многосерийное все равно кино предполагает то, что ты заканчиваешь серию с ощущением, что ты не хочешь немедленно это посмотреть.
Не соглашусь
я
с тобой совсем. В этом,
это спор, который это возник, жанра.
Точно такой же спор у нас был после фильма Панфилова «В круге первом». Это телевизионный сериал. Нет, это телевизионный многосерийный художественный фильм. Он вообще никого не цеплял.
Да, потому что там не было разведчиков, том, шпионов,
да,
там не было гонок, убийств,
преследований.
Там одни разговоры.
И это что ты это, как это с увлечением? Это, и следишь за сюжетом?
Да,
не
это
знаю,
это обязательно.
Мне кстати, сюжет в меньшей степени
в данном случае. В «Круге первом» это экранизация романа.
Здесь тоже экранизация
философского
романа.
Философского во многом. Здесь экранизация совершенно никакого не философского, а совершенно очевидного, действительно, ну, попытка, я не знаю, в то время, может, так это не называлось, но все равно политического детектива.
Хочу сказать отдельно.
И в детективе ты должен следить обязательно. Иначе у тебя нету мотивации дальше смотреть.
У меня есть мотивация, мне очень нравятся артисты и режиссеры Рассуляка, вообще не нравится, как это сделано. Я люблю смотреть на артисты крупным планом, которые думают в кадре. Понимаешь, у нас везде лица, ты посмотри, на них их запомнить невозможно. Они все на одно лицо мелькают во всех сериалах. Если люди в кадре что-то думают, о чем-то размышляют, в глазах что-то есть. Что, тебе этого мало? Тебе
мало.
Этого мало?
В данном случае мне этого
другой
мало.
Другой вопрос про Семенова. Мне кажется, что здесь тоже есть та самая вот подножка со стороны автора режиссеру. Мне кажется, что режиссер куда глубже и честнее и умнее автора этих романов. Скажу я честно. Я думаю, что Сергей со мной не согласится, естественно. Но мне кажется, что романы эти очень слабые. Вот литература слабая, первоисточник, написанная в глухие застойные годы. Всю жизнь Юлиан Семенов, талантливый литератор, пытался быть и нашим, и вашим, и вот продемонстрировать такой либерализм, который ему был позволен при советской власти. Да? Вот в этом главное вранье-то как раз и представлено,
ну, я это
заложено.
Это такая сформулировать,
бомба,
как раз,
бомба да. заложена, которая вот выстреливает на выходе, когда ты понимаешь, что вот, черт возьми, был бы другой бы автор, можно было бы на эту тему написать бы замечательное, умное, глубокое произведение, и Урсуляк бы снял бы его так, как он его чувствует. Не было бы этих противоречий. А здесь он все время борется с этим материалом.
Во-первых, он борется с этим
конечно.
Материалом, но с другой стороны, я тебе говорю еще раз, что тот же Штирлиц, я не помню, как это так и назывался у него, «17 мгновений весны» или нет, но, во всяком случае, фильм получился намного более ярким, чем литературная первооснова, потому что я помню, когда я читала, в общем, я просто какие-то вещи не узнавала. Все-таки здесь еще и дело вот в том, как следующий художник, другой художник, может это интерпретировать, нисколько не умаляя, опять же, безусловно, высокого профессионализма Сергея Урсуляка.
Мы на людей наплевали с тобой сегодня?
Нет, время, к сожалению, не оставляет.
Давай, два
людям
звонка.
Практически
Давай, два звонка
никаких вариантов.
Алло, здравствуйте.
Ксения, это Сухоруков.
Вот слушай, это какая-то просто вот чудо. Это чудо, понимаете?
Ну,
вот один звонок, и тот от Сухорукова.
Ну, понимаете, вы так заспорили,
да,
что меня взбудоражили, и я восхищаюсь тем, что то, что говорит Ксения, девушки, слово в слово я подчеркиваю, я это подтверждаю и кричу на всю Россию. Продолжайте смотреть это кино. Во-первых, действительно, я поймал себя на том, что нет идеологии, а есть история. И история опять с отношением режиссера. Боже мой, что с нами происходит? Да кто же мы такие? Ну что? Ну и что мы делаем друг с другом? Нету красных, белых, нету наций, есть люди, которые попали. Вот понимаете, начинается история просто, и я чувствую, не знаю, почему вам не хватило дедуктивности, каких-то там разворотов, поворотов. Мне кажется, оператор блестящий. А самое главное, по сюжету, как меня за вытаскивает он в это колесо и меня крутит, крутит. Я говорю, так в какую же сторону мне идти? Конечно, я в душе превращаюсь в болото и думаю, ой, красные, плохие, белые, никудышные. А что делать? А что делать? Выбор-то. И мне кажется, вот это ощущение, оно самое сильное в фильме. И, конечно, друзья, глядите, вглядывайтесь в актеров и в актрис. Какие силы, какая радость игры, какое лицедейство непритворное. Замечательная компания. Вообще, Урсуляк, он умеет собирать группу. Я открою секрет. После ликвидации я его встретил на одном там вечере. Говорю, Сергей, если будет ролька, то ты уж мне дайте ролику сыграть. Не постеснялся, не унизился. Подошел. Он говорит, Вить, ну я ж тебя знаю как актера. Если будет возможность, да-да-да, конечно. И не позвал. И я сижу, как злыдень, смотрю в этот экран и думаю, ну почему не дал, почему... А нечего давать, все блестяще работают. Все так на месте, вплоть до этого сопливого Белова. Откуда такого взяли размандяя? Вы понимаете? Красота, а не зрелище. Так что я вас, девочки, поздравляю с хорошим разговором. Больше отнимать времени не буду.
Спасибо, дорогой, спасибо.
Огромный привет.
Спасибо, Витечка, спасибо. Спасибо. Значит, это Виктор Сухоруков, товарищи. Ну, поверите, это не подстроенный звонок.
Абсолютно.
Ну, вот свидетели есть, вот Наташа Кузьмина. Это просто вот...
Так живая жизнь.
Звезды сошлись. Вот вам настоящая импровизация. Спасибо.
Прямой эфир. Вот что такое.
Человек из телевизора.